Добрый вечер. Вы в прямом эфире «Радио Свобода», программа «Грани времени» в студии Леонид Велихов. Нашу программу вы также можете смотреть на телеканале «Настоящее время». 5 лет назад, 10 декабря 2011 года, на Болотной площади состоялся первый за всю путинскую эпоху многотысячный антипутинский митинг. Это было грандиозное зрелище. Прежде всего потому, что, кажется, никто не ожидал, что на акцию против фальсификации итогов выборов в Госдуму, инициированную группой политических оппозиционеров, противников Владимира Путина, соберется такое количество москвичей. Запруженной оказалась не только Болотная площадь, набережная, мост через Москва-реку, противоположная набережная. Акции, аналогичные московской, тоже с большим размахом, пусть и не московского масштаба, прошли еще в 99 городах России и в 42 городах за рубежом. Ничего похожего страна не видела с конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века. Казалось, что и здесь, на Болотной, 10 декабря 2011 года, начинается политическое движение, которое приведет, если не к радикальному слому, коррумпированной и скомпрометировавшей себя в глазах многих людей системы власти, то, во всяком случае, к кардинальному ее реформированию и обновлению, отставке наиболее одиозных фигур и, конечно, отмене, очевидно, фальсифицированных выборов в Госдуму. Ничего этого не случилось, хотя за акцией 10 декабря на протяжении полугода последовало еще несколько многотысячных выступлений оппозиции и народа. Вспоминаем Болотную 10 декабря 2011 года, анализируем, почему весь пар ушел в свисток, сопоставляем те дни с днем сегодняшним вместе с непосредственными участниками событий Львом Пономаревым, Сергеем Митрохиным, Владимиром Тором, Евгенией Чириковой, Оксаной Дмитриевой. Добрый вечер, добрый господа. Вечер. Рады всех вас видеть. Надеюсь, что Женя с нами на связи.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Женечка. Добрый вечер. И Оксана Генриховна с нами по телефону. Не знаю, уже ли. Вы с нами? Пока нет. Время есть. Ну, начнем, как говорится, помолясь. Начнем. Вот скажите мне только честно, кто-то из вас предвидел, что на этот митинг придет столько людей? Сергей Сергеевич.
Нет, я, конечно, не предвидел, что так много будет. Да никто не предвидел.
Никто не предвидел. Вот. Лев Александрович, как самый опытный организатор всевозможных массовых акций.
Нет, я хочу сказать, конечно, я не предвидел, но 5 декабря уже показало, что людей будет много. Да, ну, это да. Уже 5-й был.
Конечно, были чистые
поэтому
пруды.
Вот как раз я не предвидел 5-й, а после 5-го я предвидел.
Честно, угу. Честно говоря, Владимир, мне казалось, что народу будет очень много, но я уверен, что людей было бы еще больше, если бы мероприятие состоялось не на Болотной площади, а именно на площади Революции.
Ну да, это известный конфликт.
Мне кажется, что перенос Немцовым места с площади Революции на Болотную, он с точки зрения мирной революции послужил роковым решением. И с этого момента дальнейшее развитие было предрешено. Это была кардинальная ошибка, за которую история, в том числе с Немцова, спросила и таким образом.
Ну, Владимир, но другого-то варианта не было. Все-таки санкционирована была Болотная. Куда было?
Смена режима не может быть санкционировано самим режимом.
Это другой вопрос. Мы коснемся того, во что могла или не могла перерасти вся эта акция многосерийная.
Да, потому что если бы были на площади Революции, мы прогнозировали и большее количество людей.
Понимаю. Женя, а вы могли предвидеть, что столько людей придет?
Вы знаете, у меня первый шок от того, что пришло много людей, случился не 5 декабря, а он случился у меня в августе 2010 года, когда на Пушкинскую площадь неожиданно вышло 5000 москвичей в защиту Химкинского леса. И вот это был для меня настолько сильный шок, что все последующие шоки, они уже были не такие сильные. Я знала, что наш народ способен очень на многое. Поэтому я уже к этому отнеслась, вот, ну, как к чуду, которого вот очень долго ждешь, оно наконец-то произошло.
Ну, понятно. Оксана Генриховна, тот же самый вопрос. Для вас это было какой-то сенсацией, шоком, изумлением, то, что столько людей пришло на Болотную?
Это 2011 год?
Да.
Вы знаете, я думаю, что это закономерно было, потому что все-таки выборы были, ну вот во всяком случае в Петербурге у нас были все доказательства, были сертифицированы, и то, что люди на это отреагировали. Но вы знаете, вообще в 2011 году была очень высокая явка. Я вообще такого не помню на выборы. Причем пришли на выборы те люди, которые, наверное, уже давно не ходили. И, в общем, они голосовали, но я тогда возглавляла список «Справедливой России», и они голосовали за нас, ну вот в Петербурге за меня, и голосовали за другие демократические партии, за оппозицию. И вообще, как бы, был такой порыв, потому что вот это чувствовалось в течение всех выборов вот в 2011 году, потому что очень много приходило людей на встречи. И задавали вопросы на встречах не те, которые касались вот непосредственно, ну вот обычно какие-то вопросы по льготам, по ЖКХ, а задавали очень много вопросов, ну, по принципу, что же будет с Родиной и с нами. Поэтому, безусловно, был такой подъем, общественный подъем, и люди хотели изменений, причем хотели, чтобы эти изменения произошли через выборы. Они пришли на выборы, они в них верили. И поэтому было очень большое разочарование тогда, когда, ну, в общем, ясно совершенно, что результат был совсем не такой, за который проголосовали люди.
Я вас понял, спасибо. А вот что еще я хотел бы спросить. Вот как вы считаете, что так всколыхнуло людей? Собственно, вот фальсификация итогов выборов или все-таки такое более общее недовольство положением дел? Лев Александрович.
Ну, на самом деле, хорошо известно, что было два фактора. Это фальсификация выборов и смена кандидата в президенты. Вот оба этих моральных фактора сыграли большую очень роль. И это просто лишний раз показывает, что мы не действительно плохо понимаем, когда мы это, то есть мы не до конца это понимали, что именно вот это, вот оскорбление, скажем так, москвичей вызовет такую вот реакцию. И не зря же говорят, что вообще такие социальные взрывы практически непредсказуемы.
Ну да.
Но я не очень понимаю, о чем говорит Лев Александрович по поводу смены кандидата в президенты, если имеется в виду смена Григория Явлинского на Михаила Прохорова, то это как раз и особых не вызвало дополнительных эмоций массовых. К сожалению, к величайшему. И это очень показательно, потому что протест был действительно в основном связан с достаточно узкими темами. Первая тема – это, конечно, фальсификация выборов, которая всех возмутила. Ну, я знаю, как эта тема появилась. Она появилась благодаря тому, что впервые на эти выборы пришло много независимых наблюдателей, активных очень людей с гражданской позицией. И я это знаю, потому что в основном все они пришли в партию «Яблоко». Именно они стали распространять с избирательных участков информацию о чудовищных фальсификациях. И это возбудило общество, безусловно. А другим фактором я бы назвал не то, что вот смена кандидата, она уже потом произошла, вернее, подмена кандидата. Подмена кандидата в президенты произошла потом.
Потом.
А
нет,
Медведев и Путин.
Тогда я согласен.
Господа, Медведев и Путин, конечно,
тогда я согласен.
Конечно, рокировочка, да.
Нет, это тогда это надо просто точнее выражаться. Это не было.
Нет, я так и понял,
смена кандидата в президенты. Был сговор. И люди были возмущены.
Так я про это и говорю.
Вот. Но я все-таки, я все равно, что хорошо, что я вспомнил.
Он и Явлинского.
Это в том-то и дело, что не о своем. Вот даже Лев Александрович демонстрирует такую небольшую
аполитичность.
Дело в том, что протест был очень-очень рыхлый с точки зрения политического самосознания. Понимаете, очень рыхлый. А когда встал вопрос о том, что действительно его можно канализировать в политическую плоскость, и поддержать реально кандидата, который отражал основные позиции этой протестующей массы. А ему на тот момент был только Григорий Явлинский.
хорош он или плох там для кого-то из тех, кто приходил. Но был только Явлинский. И когда этого реального выразителя протеста, который, кстати, приходил на эти самые митинги, с самого начала приходил на крупные митинги и не боялся этого.
И он блестяще выступил в тот день на балетной.
Вот нам сейчас говорил про справедливую Россию. Вот господин Миронов-то боялся туда ходить. И Зюганов боялся. Представляете, конечно, собирает 100 тысяч человек, и политик боится идти. А почему? А они поступили очень мудро. Они знали, что если они туда пойдут, их снимут с выборов.
Конечно. И вообще закроют перспективу. Прохоров замаячил только в феврале. И тут
вот,
в качестве
когда подсунули вот этого симулякра в виде Прохорова, к сожалению, не было такого же возмущения, что сняли с Явлинского с выборов и так далее. Такого же возмущения не было, как по поводу фальсификаций. То есть, тем самым было ясно, уже сейчас можно, то есть, вернее, сразу можно было сказать, и сейчас можно это повторить, почему протест так быстро схлынул. В нем не было политического стержня, не было политической кристаллизации. И, соответственно, не было канализации, извиняюсь за это выражение, протеста в политическую плоскость. Он не смог сконцентрироваться и не смог перейти в новое качество поддержки конкретного кандидата на выборах. Вот почему он в конечном счете потом исхлынул.
Понимаю. Но вот Владимир, насколько я понимаю, считает, что как раз революционный такой стержень в принципе существовал.
Мне хотелось бы напомнить фразу, которую о Бурбонах сказали во время реставрации, что они ничего не забыли, но, увы, ничего не научились. Видно, что яблоко ничего не забыло, но ровным счетом ничего не поняло и ничему не научилось. Вообще-то 99% не видят господина Явлинского в роли президента, собственно говоря, и выходили не по этому поводу. Абсолютно. На самом деле, 2000-е годы на Россию пролился золотой дождь. Жить стало лучше, жить стало веселее. Вырос некоторый класс свободных, самодостаточных людей, которые могут обеспечить себя и своих близких независимым трудом, независимым от государства. И эти люди ожидали, что за материальным благополучием придет и политическая свобода, которая прежде всего будет реализована в праве на выбор, праве на организации, на собрание. У них это право наглым образом украли, и обманутые ожидания, конечно, вылились в массовый протест. Надо сказать, что существовавшие на то время политические организации оказались неадекватны этому протесту. Они не смогли невнятно сформулировать общегражданские политические цели, не смогли выработать программу, не смогли воспользоваться этой массовой энергией. Ну что ж, не смогли.
Жень, вы согласитесь с тем, в частности, что сказал Владимир, а в целом вот с тем, о чем спросил я, что у этого протеста был все-таки такой узкотематический тренд, направленный против фальсификации выборов, или все-таки содержание его было с самого начала таким более полноформатным и полноводным?
Вы знаете, ну, я согласна с тем, что говорит Владимир. И согласна с тем, что говорит Лев Александрович насчет оскорбления россиян тем, что произошла вот эта бессовестная рокировка. Не очень я согласна с очень уважаемым и любимым мною Сережей Митрохиным. Вот. Но я видела этот протест немножко снизу, поскольку я из такого обычного гресс-рус-движения, да, то есть я как бы такой человек с земли, я видела очень много людей, которые шли на этот протест первый раз. Это было очень трогательно. Люди спрашивали меня, вот я иду первый раз на митинг. Вот я договорился с мамой, что она посидит с моим ребенком неделю. Я готов сидеть неделю. Вот куда вас там сажают, если вы выходите? Да? Вот я неделю готов, но потом мне надо уже выходить. Мне потом надо на работу идти, и мама не может больше недели сидеть. И вот я взял с собой шоколад, я взял с собой воду. Что еще в тюрьме можно? То есть люди шли, вы знаете, они шли с одной стороны, они шли в неведанное. И почему они шли? Многие просто шли, потому что у них накопилось. У них накопились проблемы с этой властью. У них накопилась проблема с тем, что государственные институции просто не работают. Ни суды, ни полиция, вот куда ни копни, везде потемкинские деревни, да, то есть красивая вывеска, а за ней ничего нету. Они устали от того, что нету того, что называется государством. И тут я согласна с Володей, что да, действительно, пролился золотой дождь, и люди могли выехать, наконец, на Запад и посмотреть, как работает демократия. А когда они возвращались обратно, они видели, что, к сожалению, вот вещи красивые появились, а демократия-то не появилась. А запрос на демократию у людей уже появился. И запрос на уважение их личности уже появился. А личность, вот как власть не уважала, так она и не стала ее уважать после там золотого дождя 90-х. Поэтому, ну, с моей точки зрения, это был протест, еще он был не революционный. Вспомните наши требования, которые мы декламировали тогда, они были очень мягкие. Собственно говоря, люди во что верили? Что они выйдут, власть испугается и уйдет. Вот в это верили. Никто не готов был с вилами идти на Кремль, никто не готов был жертвовать собой. Ну, собственно говоря, это была первая такая попытка. И я бы, честно говоря, не хоронила бы этот протест, потому что он никуда не делся. Он перешел совершенно в новое качество. И если вы сейчас посмотрите на количество новых вот этих движений, которые появляются по всей стране, от Москвы до самых до окраин, то вы поймете, что это бешеное количество движений. То есть у нас на сегодняшний день в Москве только несколько таких инициативных групп, вот как в защиту Химкинского леса, да, в защиту живописной, в защиту парка Торфянки, я их могу дальше перечислять, которых 10 лет назад в помине не было, такого в принципе не было. У нас сейчас по 5 тысяч человек выходит на центральные площади Челябинска и протестуют против Томилинского ГОКа. Да такого никогда не было, вы понимаете? Такого, чтобы дальнобойщики устраивали сетевой протест по всей России, такого тоже не было. То есть наш тогда протест пятилетней давности, мы просто показали пример поведения. Как надо себя вести с властью, если вам не нравится то, что она делает. И, ну, вот если вы мне не верите, если вы считаете, что я преувеличиваю, просто откройте карту портала Activatic.org, посмотрите, сколько точек на карте протестных нанесено. Подняли такой слой вообще недовольных вот этой властью. И да, протест сейчас перешел на уровень локальный, но это очень важно, то, что мы делали 5 лет назад.
Какой оптимизм.
Я бы с Женей немножко не согласился.
Сейчас, секундочку, но дадим слово Оксане Генриховне. Вы ведь выступили на том первом митинге на Болотной, правда, Оксана Генриховна?
Да, но...
Так что все-таки справедливая Россия была представлена.
Я же говорил про лидера, да. Не про Оксану Генриховну.
Я хочу сказать, что причина, если мы разберемся, как историю этого протестного движения, то, во-первых, как всегда, была достаточно успешная попытка приватизировать этот протест, потому что фактически во главе его или основными потом уже активными участниками были, во-первых, те, кто до этого никогда в политике не принимали участие, во всяком случае в оппозиционной политике, и те, кто в выборах-то сам не участвовал. Потому что основная проблема, то есть основной побудительный мотив этого протеста была фальсификация выборов. Когда люди выходят на улицу после сфальсифицированных выборов, то основное требование – это отмена выборов, новые выборы или разбирательства серьезные по поводу фальсификации. Но даже в процессе вот этих митингов произошла подмена требований. И подмена лиц, и подмена требований. У нас появились такие люди, там, как Ксения Собчак, еще там кто-то, кто, собственно говоря, в выборах не участвовал, но у них были какие-то свои совершенно другие позиции, другие требования, другие цели участия в этом протесте. И вот это очень, на мой взгляд, как бы действительно, то есть люди, с одной стороны, оказались обманутыми в процессе выборов, а второй раз они оказались обманутыми в процессе уже этих протестов. Поэтому тут получилось как бы двойной обман. И вот эта подмена требований, подмена лозунгов, подмена лидеров в процессе, ну вот тому, как шло это протестное движение, это тоже очень прискорбно. Но я согласна, я не знаю, просто я не присутствовала, как представляли с Владимиром то, что вот он сказал, что да, действительно, в итоге не было предложено и не было выработано какой-то программы и четких требований, которые, которых надо было добиваться. Потому что обычно, ну вот, и люди, и даже и политики, и группа политиков, активистов, они могут подняться один раз, два раза. Но когда каждый раз нет положительного результата, позитивного результата, когда ничего не добиваются, то за этим следует разочарование, ну, какая-то апатия, и люди начинают заниматься чем-то другим.
Понимаю вас, понимаю вас. Вместе с тем, я вот хотел еще одной черты, на мой взгляд, у важной и позитивной вот этого вот митинга на Болотной коснуться, то, что это то, что он превратился вдруг совершенно неожиданно в такой своего рода политический Ноев ковчег. Всякая тварь оказалась по паре. Действительно, и среди выступавших, и среди пришедших на митинг людей оказались и те, кто был за либеральную оппозицию, оказались и националисты русские во главе с нашим сегодняшним гостем, и господин Крылов, если я не ошибаюсь, там был, оказались и левые во главе с Сергеем Удальцовым, и коммунисты такого более умеренного толка, и Яблоко. Вот это, этот такой компромисс, он был чисто таким тактическим, просто вот появилась площадка, таким компромиссом, таким скрипя сердце, или у него были перспективы на самое дело к тому, чтобы объединилась оппозиция?
Ну вот я на первом этапе там даже пытался как-то играть какую-то роль объединителя. И я должен сказать, что мне кажется, что это и развалилось все.
Да?
Вот. И я оппонент националисту был всегда, я, скрипя сердце, как бы вот участвовали в круглых столах, и там Владимир был, и Крылов был. Я сразу понимал, что это недолговечно, на меня просто оказывали там давление мои коллеги, что надо потерпеть. И я хочу одну вещь сказать. Вот здесь не очень осторожно Владимир высказался по Немцову. Я хочу его защитить. Более того, я хочу сказать вещь, которая публично, по-моему, ни разу не говорилась. Некая сенсационная вещь. Я должен сказать, что я помогал увести людей с площади революции. Стоял там даже, вот прямо с мегафоном стоял и предлагал уходить. А Лимонов стоял с мегафоном и говорил, не слушайте этого предателя. Я знаю, что к националистам, я не знаю, к Владимиру, я знаю, к кому, я просто не буду называть фамилию, приходил до этого один очень продвинутый политолог-провокатор, и он предлагал захватить Государственную Думу. Реально. Он говорит, там ничего не... Ребята, Государственная Дума, вот она рядом, стрелять не будут, захватывайте. То есть это была... Это, кстати, к слову, революция. То есть, понимаешь, толкали людей абсолютно на кровь. Просто абсолютно. Причем серьезно очень. Они обсуждали довольно долго, эти ребята. А потом поняли, что он... Узнали, что он и в Кремль ходил. В Кремль ходил до этого. И, значит, отказались поддержать это. А тогда бы все захлебнуло. То есть это была продуманная провокация для того, чтобы захлебнуть, сразу решить все вопросы. Представьте себе, если там пролилась бы кровь, то и ничего бы не было. То есть выборы президента уже шли бы совершенно в другом русле, а там все-таки была еще и Болотная площадь следующая, 6 мая, да? И да, тоже немало пришло народу. Поэтому вот это вот здесь огромную роль играл некий революционный дух.
Революционного провокаторства.
Это всегда есть. Вот, я должен сказать, у меня был большой опыт предыдущего, так сказать, вот, конец 80-х, начало 90-х годов. И, во-первых, там не было националистов. Это вот смесь гремучая, это националистов и либералов, там просто у нас их не было. То есть это было принципиально, было как бы отмежевано. Это первое. А второй вопрос. Это вот что, что там не было, КГБ не было в состоянии спровоцировать, то есть они были разрушены. А сейчас любой мирный протест, он всегда идет на грани того, вот если я сторонник того, чтобы их выходили на улицу. И вот сейчас потом поговорим, что сейчас происходит в Москве. Да? Но при этом я понимаю, что вот в современной России Если люди выходят на улицу, тогда будут внедряться провокаторы. Есть провокаторы объективные и субъективные, я даже не знаю, как кого назвать. Есть люди, которые просто революционный дух имеют, вот, ну, да. Может, Владимир, да, сейчас говорит, революция там, и так далее. А есть люди, которые внедряются в радикальные среду и подгоняют это самое, раньше времени. И это...
Они всегда вместе взаимодействуют, но, первые и вторые. Это, вспомните Азефа, например.
Да, ну, это очень... И, это же, кстати, и вот Майдан, да? Вот я сторонник был мирного Майдана. Я вообще защищаю мирный Майдан. Но я знаю, что там происходило. Я там просто случайно, не специально поехал, а там был семинар какой-то, и вот это все произошло на моих глазах. Я точно знаю, что с Майдана оторвались радикалы, взяли бутылки с зажигательной смесью и стали забрасывать полицейские. И их пытались остановить лидеры. Вот, пытались, и не смогли. Поэтому вот эта вот вещь все время будет преследовать любую мирную революцию. Я все равно буду пытаться отстаивать вот 13-ю статью Конституции. Я буду выходить 11 числа в одиночный пикет, нам не согласовали митинг. То есть это принципиальный момент. Люди мирно имеют право выходить на улицу. И то, что сейчас делает власть, закручивая гайки, она просто сама работает против себя и против общества. Но здесь должен быть баланс.
Владимир, на ваш взгляд, мирная революция должна была превратиться в революцию как таковую?
Ну, во-первых, лично я сторонник, конечно, мирного, конституционного, постепенного, эволюционного развития общества.
Ну, видите, нашли точку соприкосновения националисты и
общих точек соприкосновения с господином Пономаревым, не лично даже, а именно как выразитель определенного дискурса, в ходе весны 2011 года, ну тогда не весна, зима, да, зимняя революция. Вот, найти не удалось, по большому счету. По какой причине?
Искали?
Конечно, искали. Конечно, искали. Только не с господином.
Я тоже как-то учился.
Ну, позвольте, я же вас не перебивал. Искали не персонально с господином Пономаревым, а скорее с общегражданским движением. И, на мой взгляд, либеральное движение совершило колоссальную ошибку. Оно не желало, чтобы общегражданское движение каким образом ассоциировалось с русскими националистами. А на самом деле это очень глупое решение, потому что русских-то в России 80%. И любая демократическая революция, любое демократическое движение в России обречено, если это не русско-национально. И посмотрите на опыт стран СНГ, стран просоветского блока. Все изменения носили национально-демократический характер. И пока этого в России не будет.
Но это все тоже национальные никаких... республики, в отличие от России.
Россия, прошу прощения, это какая?
Все-таки
это
русская многонациональная.
Республика. Ну, слушайте, в Грузии тоже живут якуты, но это не делает ее многонациональностью.
В другой пропорции. В 2017 году было не менее, там еще было, по-моему, больше.
Я понимаю.
Именно я
понимаю, что вы ужасно не хотите, чтобы Россия была русская. Именно поэтому это движение обречено на поражение. Вот. Что касается провокаторов, то многие это слово употребляли именно к отношению господина Пономарева. Хотя я думаю, что он был достаточно искренен в своих субъективных...
Меня, да?
И того, и другого. Но я полагаю, допускаю вполне, что субъективно люди были честные в своих порывах и движениях. Но что сложилось, то сложилось. Может ли быть мирная революция совсем-совсем без крови? Наверное, может быть. Но история таких изменений знает очень мало. Даже если мы вспомним относительно бескровную революцию там, 1991 года, которая в августе приключилась в Советском Союзе, но и тогда же в Москве была пролита кровь. Да, ну реально погибли люди, даже им сейчас до сих пор, по-моему, стоит памятный знак на
мосту. Даже почистили его, наконец.
И, наверное, даже Лев Пономарев-то не назовет этих людей провокаторами или там сторонниками кровавых каких-то событий. Но, в общем, дело прочное, когда под ним струится кровь. Это не значит, что к пролитию крови надо необходимо во что бы то ни стало случиться. Надо иметь в виду, что насилие, увы, повивальная бабка история. И нельзя приготовить омлет, не разбив яиц. Была и такая фраза в русской истории, если вы помните.
Да, фраз много, Сергей Сергеевич.
Да, ну, вы знаете, я считаю, что
вот любого рода подобное высказывание о том, что кровь необходима, вся эта романтика кровавая, вот, вот это то, что как раз многих и отпугивало. Того, что вот либералы объединяются с людьми, с националистами, с такими леваками провокационного толка, вот, которые уже были названы, не буду повторять. Как раз значительную часть людей, пришедших на Болотную, на Сахарову, вот это-то и отпугивало. Вот, поскольку никто именно этого-то и не хотел. Ничего такого, и этого люди боялись. И когда вот начались эти действительно провокации или попытки провокации с самых разных сторон, именно это во многом сокращало массовость протеста. И я считаю, что да, ошибкой было, в том числе и нашей, что мы пытались вот не, ну, в этом тренде идти, что давайте все объединяться вместе и так далее. Не надо было объединяться, надо было, вот как говорили классики некоторые, левацкие, надо было размежеваться очень хорошо.
Чтобы объединиться.
Вот, чтобы объединиться и предложить конкретные жесткие политические цели, ну, конечно, никак не связанные ни с какой революционностью, ни с каким насилием. В России уже есть опыт, когда ориентируются на эти революционные идеи, связанные с насилием. Кровавый опыт столетней давности, 17-го года. К чему это привело? Чему хорошего это дало тогда? Да ничего не дало хорошего. Мы до сих пор расхлебываем вот то, что в результате построили после этих всех кровавых романтических протестов, на которых была воспитана российская интеллигенция. Вот от этого всего, это опыт, кстати, не только столетней давности, но и пятилетней тоже. Надо жестко от всего этого отмежеваться. И от национализма, который является пороховой бочкой под нашей страной. Потому что если заразить вирусом национализма, а это всегда комплекс неполноценности, национализм, комплекс национальной неполноценности, что нас все обижают там вокруг и так далее. Если самый большой народ России, великий русский народ, заразить этим комплексом маленькой нации, болезни, то Россия взлетит, как пороховая бочка, и от нее ничего не останется. В результате и самой даже вот русского какого-то государства, которое некоторые националисты хотят построить, его тоже не останется. Поэтому все это очень опасно. И люди, и наш народ это инстинктивно чувствует. Вот с этого всего он и правильно боится, и не хочет он этого всего. Вопреки мнению этих людей, которые раздувают подобные настроения. И вот не нужно нам ничего этого. Давайте строить
национализм.
Массовый протест. Вот сейчас я закончу, Владимир. Сейчас. Вот наш массовый протест надо строить исключительно на принципах мирных преобразований, которые стараются по максимуму избежать каких-либо потрясений, каких-либо крови, какого-то национализма, вообще любых разрушительных идей для государства и нашего народа. Вот на нем надо строить демократический протест и снова наращивать силы. Я считаю, что эти силы сейчас есть в нашем народе. Здесь.
Женя, как политик, как женщина и как мать, надо ли было и надо ли в будущем объединяться и надо ли бояться крови?
Господи, крови обязательно надо бояться. Я считаю, что вот для меня, как для женщины, для матери, да, это совершенно страшная, ужасная тема. Вот крови точно бояться надо, и к этому уж точно стремиться не надо. И омлет очень даже можно... все-таки история не омлет. И есть как бы примеры, когда можно было добиваться совершенно грандиозных результатов совершенно без крови. Вспомним первый Майдан в Украине.
Каков результат был? Да. Никакого результата нет, и к чему пришла Украина.
Ну, это все-таки в результате, опять же, длительного процесса, а не самих событий оранжевой революции.
Ну, вы назовите пример исторических преобразований.
Дадим Жене договорить. Женя, мы вас слушаем.
Володя, ты меня не сбивай, я сама собьюсь.
Я знаю, обязательно собьюсь.
Украина, в отличие от нас, поменяла своего вора. Вот. И они уже достойны как бы, хотя бы за это там, большого уважения. Теперь по поводу объединения. Вы знаете, ну вот я, честно говоря, поскольку я не являюсь ни либералом, ни левым, ни правым, ни националистом, мне немножко
так, не
эти
бывает,
все...
Жень, не бывает, да, так.
так случается.
В природе не бывает.
Знаете, мне это немножко, вся вот эта вот риторика, она мне кажется немножко искусственной, потому что очень много людей, таких же, как я, да, таких же вот как вот из движения Химкинского леса, они тоже себя никуда четко не относили, они просто пришли, потому что захотели нормального государства.
Химкинского леса,
и когда началась вот эта риторика о том, что я с этим не встану и с тем не встану, вот вся вот эта игра на разделение, мне кажется, это все игра в ворота путинской власти. Потому что когда по-настоящему у нас начались проблемы, когда начали нас разделять, первая такая попытка разделить нас была, когда вот подкинули эту идею, что уходим с площади революции на Болотную. Я, кстати, была тоже за площадь революции, там, всеми руками и ногами. Почему я, в конце концов, перешла на Болотную? Исключительно, чтобы не разделять этот протест, чтобы не быть оппозицией к оппозиции. Это первый момент. Второй момент. Потом власть, поняв, что мы ведемся, что мы так здорово все друг с другом сразу начинаем ругаться, они стали этим пользоваться. И поэтому чем дальше, тем больше было тем, которые нас разделяли. Можно в храме танцевать, нельзя в храме танцевать. Чей Крым? Есть ли жидобандера на Украине? И так далее. Хорошие или плохие националисты? Кстати говоря, про националистов я хочу сказать, что один из этих националистов, Саша Белов-Коткин, предпочел на 7,5 лет в тюрьму сесть, но не начинать заваруху в Украине и не вести людей в Украину для того, чтобы убивать там украинцев. И это, мне кажется, вообще достойно большого уважения. Мне кажется, Лев Александрович должен повнимательнее к националистам приглядеться. Среди них есть совершенно потрясающие люди, которые просто достойны всяческого уважения. И Даниил Константинов я бы тоже в этой среде вспомнила, как держался человек, невзирая на пытки. Вот. Мне кажется, что самая наша большая проблема у русских, вообще у россиян, то, что мы не умеем дружить. У нас нет культуры поддержки, у нас нет культуры солидарности. Это тяжелое наследие, мне кажется, царского и советского режимов, когда государству было удобно людей атомизировать, и государству было удобно их разделять и говорить, вот ты такой, этот другой. И государству было вообще очень нехорошо, когда люди учились объединяться и забывали про свою разность, и понимали только, что им надо общее дело делать. Поэтому мне кажется, что вот этот первый опыт, когда мы попытались вместе договориться, он был совершенно бесценный. И мне кажется, что вот именно это поможет нам переломить вот эту чудовищную систему. Но понимаете, вот то, с чем мы имеем дело, вот этот путинский режим, это вообще новое такое явление. Он же коррумпирует сейчас весь мир. Посмотрите, что они вытворяют. Да, как у меня недавно был, кстати, допрос по поводу участия французской компании «Ванси» в выводе денег из российского пенсионного фонда по трассе Москва-Санкт-Петербург на офшоры Аркадия Ротенберга. И посмотрите, как путинский режим коррумпирует ведущую французскую компанию. То есть путинский режим – это страшное зло, и победить его отдельно там левыми, отдельно правыми, отдельно националистами, отдельно адвентистами седьмого дня невозможно. Победить вот эту махину, а это, вот я говорю, Путин, просто чтобы понимали, это не один Владимир Владимирович, понимаете, это целая плеяда людей, которые мыслят определенным образом. Вот чтобы это переломить, мы должны быть действительно солидарны, и здесь очень опасно делиться по национальному признаку, по левому, правому признаку. Но, честно говоря, вот я это все пережила в лагере в Химкинском лесу, мы перестали побеждать, когда мы начали спорить, кто из нас левый, кто из нас правый, и с кем я встану, а с кем я не встану. И вот тогда мы перестали останавливать технику, и забуксовало наше дело. Поэтому я бы, честно говоря, себя сильно бы никому не относила, потому что это только портит дело. У нас понятный враг, который уничтожает нашу страну. Вот против него надо бороться всем вместе.
Оксана Геннадьевна, на ваш взгляд, можно ли добиться результата без заварухи? И нужно ли объединение вот таких вот противоборствующих, фактически противодействующих политических сил противоположных?
Ну, первое. Во-первых, надо понимать, что мы хотим добиться. Что? Ну, то есть какова цель? То есть если цель, какая-то локальная, допустим, выступают против застройки Химкинского леса или против уничтожения, как в Санкт-Петербурге, какого-то памятника культуры, против застройки.
Нет, но мы все-таки говорим о больших политических целях таких.
Да, там вполне возможно объединение всех, кто поддерживает ту или иную идею, какого-то гражданского процесса, протеста, либо локального. Теперь, что касается какой-то политической цели, ведь политическая цель, она достигается не только через уличные акции, не только через, каким-то образом организованный протест. Мне представляется, что цели у разных представителей, в том числе и оппозиции, они абсолютно разные. Поэтому, объединяться, когда вы преследуете конечную совершенно разную цель, это, мне кажется, практически невозможно. Другое дело, что есть, я сторонник выборов, и я категорически противник революции. Потому что в результате революции, как правило, во-первых, они очень разрушительны, и, как правило, результатом являются еще худшие лидеры, еще худшая система правления, чем она была до революции. Поэтому, в общем, самая главная проблема в нашей стране сейчас – это то, что у нас нет честных выборов, и то, что нет сменяемости власти через выборы. И вот, к сожалению, сейчас мы стали обсуждать тему протестов 2011 года, и так же, как в процессе самих этих протестов, забыли основную причину ее, а это была фальсификация выборов. Точно и сейчас, в процессе даже обсуждения забыли главную причину протестов. Стали уже обсуждать национализм, демократию, общие какие-то вещи совершенно другие, напрямую не связанные с первопричиной этих протестов. Теперь, что касается объединения оппозиции, она может быть только в одном. Объединение по контролю за выборами, по обеспечению честности выборов. Вот здесь у оппозиции может быть определенное единство. К сожалению, на этих выборах 2016 года у оппозиции не было единства даже в этом. Был крупномасштабный сговор между отдельными оппозиционными партиями и властью. Причем сговор именно по поводу фальсификации выборов. Вот это чрезвычайно опасно. Поэтому единственное, где возможно объединение оппозиции, где это было бы желательно, это по обеспечению честных выборов.
Что за оппозиционные партии вступили в сговор, интересно?
То я думаю, разные оппозиционные силы, разные цели, совершенно точно. Они хотят принципиально разного результата, они политические конкуренты.
Я вас понял. А вот как вы считаете, был все-таки у власти, у самой, какой-то момент растерянности, когда она практически из своих окон увидела эту огромную толпу? Потому что здесь существуют разные точки зрения. Существует точка зрения, что власть растерялась, и вообще можно было прийти к воротам кремлевским, и они бы сами вообще распахнулись. И существует точка зрения, на которую намекала Оксана Генриховна, что, в общем, власть этим делом отчасти дирижировала, и что некоторые из ставших впоследствии знаменитыми участников этого болотного движения в самом начале-то наблюдали из окна Сурковского кабинета. Я на самом деле не знаю, куда выходит окна Сурковского кабинета, за тем, как собирались люди.
Смотрите, на самом деле совершенно очевидно, люди торопились. Лидеры некоторых партий, я в то время играл скорее роль непрямой политики, так. Я там политизировался, но я больше правозащитник все-таки. Но было видно, как мои друзья, у них руки дрожали, они думали, что сейчас что-то произойдет. Это, очевидно, нельзя было, потому что людей было мало. вот 91 год, это действительно 700 тысяч человек, миллион человек, это буквально, это я не придумываю. Это да, вот тогда власть испугалась, понимаете, да. И тогда действительно можно было ставить условия перед властью. И это происходило. И, в общем, тогда достаточно мирный, конечно, то, что три человека погибло, их мы героями считаем, это все правильно, но это не то, что, о чем я говорил, говорил про
кого. К счастью, да.
Сейчас здесь было всего 50 тысяч человек максимум. Ну, даже 100 не было.
Больше было. Больше, ну, говорят, больше, но все равно.
Ну, около 100. Нет,
на больше. Болотной было больше 100.
Ну, не было больше. Ну, хорошо, 100 тысяч, не важно.
Больше, чем в 90-м году было.
Ничего, вот это абсолютно.
Ну, на митинге
ну,
больше было.
Ну, слушай, я лучше
больше.
Я...
Нет, нет, я все-таки помню, действительно, друзья, на манеже.
Друзья, на манеже столько не
но огромное
сколько
количество.
Вместе, сколько
и Сергей, ну, поверь мне, я могу, я организовал те митинги, знал сколько, ну, примерно я знал.
И
сколько.
Главное, что накал был ну, все-таки
друзья,
гораздо более высокий.
В 10 раз меньше, в 10 раз меньше.
Да ну брось.
Я тебе говорю. Поэтому этого не было. То есть это было прелюдия только. А прелюдию очень тяжело было потом сохранить. И правильно говорила Оксана Генриховна, что события против нечестных выборов объединило всех. Это было нормально. И националистам все. А дальше начинался политический процесс. И вот его не сохранили. Правильно? Вот политики рассорились. Был Координационный совет, как вы да. помните, и все это развалили. Стали бороться. Зачем-то выборы организовали. Выборы были частично фальсифицированы, насколько я догадываюсь, в пользу Навального и так далее. И все развалилось нафиг. И это самый трудный момент был. И это ожидаемо, к сожалению.
Ну вот мы говорим тоже.
Я
да,
вот,
пожалуйста.
Я бы так сказал, что власть была гораздо сильнее, чем она в 2011 году, чем она была в 90-м, 91-м. А, значит, на грани 90-х годов, конец 80-х, начало 90-х, власть была слабее общества.
Ну,
общество
было
колоссальный подъем.
Да, я об этом говорю.
А у власти, во-первых, у нее было очень мало ресурсов, если помним, то цены на нефть падали, а Советский Союз тогда тоже сидел на нефтяной игле, по сути дела. В нем прекратилось, импульсы развития затухли. И власть обанкротилась идеологически. У нее не было идеологического ресурса. И кроме еще важный момент, власть тогда не умела освоить новые методы манипуляции обществом. Старые методы девальвированы были, вот, коммунистические, а новых еще не придумали. Вот здесь этого ничего в этой власти путинской не было.
Но тут-то она разве не власть обанкротилась сразу этой фальсификацией, которая стала всем очевидной?
Знаете, я сейчас говорю про ресурсы. Значит, она, во-первых, идеологический ресурс, она уже накапливала, еще начиная с первого Майдана, с оранжевой революции там, 2004 года. Она сделала так называемый консервативный поворот и стала делать ставку на вот, патриотизм, такой вот консерватизм, там, традиции и так далее, РПЦ.
Ну, это слабенько все-таки
звучало. Это слабенько,
еще.
Но потом она сделала выводы и в эту сторону развернулась гораздо более жестко, вот как раз после 2011 года.
Да, еще как.
Это первое. Второе, у нее был, конечно, экономический ресурс. Несмотря на то, что там кризис и так далее, ничего, это несопоставимо с тем, что было в 90-е годы.
Конечно.
И потом власть очень четко освоила методы манипуляции, она эти методы практиковала, опять-таки, начиная от прихода с Путина к власти, чуть позже, как раз опять после Майдана, уже владела всеми этими методами. И власть стала активно применять репрессивный ресурс еще, чего, на что тоже она не была способна за 20 лет до этого, в начале 90-х. Вот сеть, она сразу стала, во-первых, были точные репрессии начаты, значит, решающая фаза была, это 6 мая, но точные репрессии начались и до этого. Запугивание.
Ну, Сергей
Сергеевич, будешь ходить,
было...
тебя накажут.
Но ведь это
избирательное
было,
применение,
но ведь это
закон,
было результатом испуга, очевидно, который власть вот испытала.
И в результате, если я говорю по большому счету, власть действительно оказалась сильнее общества, сильнее оппозиции. Она развернула ситуацию в свою сторону. И был еще вывод, который сделал Путин, почему все это произошло. Это было очевидно, какой он сделал вывод. Медведев со своей либерализацией,
ну, да,
со своими лозунгами, он распустил страну. Страна пошла под непонятно куда, поэтому надо сейчас завернуть гайки посильнее и действовать вот таким образом. Вот. И вот эта политика, к сожалению, во многом она накладывалась на разрозненность в обществе, рыхлость политических взглядов, в общем-то, незрелость, так можем сказать, определенную. И в результате власть победила все это.
Я понял вас. Владимир, был момент слабости и испуга власти, который протестующие могли бы использовать?
Да, конечно. Я убежден, что если бы 5 лет тому назад народ собрался на площади революции, а не на Болотной площади, ситуация могла повернуться в другую сторону.
И пошел на штурм.
Но объективная ситуация выглядела следующим образом. Как говорил Мао Цзэдун, стул не передвинется до тех пор, пока его не передвинут. Оказалось, что Кремль сильнее, чем структуры, которые пытались ему оппонировать. Говорить о том, что Медведев где распустил и народ, и породил демократические надежды, на самом деле это несерьезный разговор, потому что Медведев, на самом деле, фигура не самостоятельная, это целиком управляемая, подвластная креатура Путина, и именно так его и необходимо воспринимать. Именно за свою несамостоятельность он на этом посту и оказался. Поставил бы Путин туда самостоятельную фигуру. Да вы шутите. Вот. Я же думаю, что выводы необходимо сделать следующие, что до тех пор, пока в России не будет поставлена задача русской национально-демократической революции, власть и нынешний режим не поменяется. Неизбежно любой протест он будет ознаменовать торжество гражданского большинства, а в России объективно гражданское большинство совпадает с русским национальным большинством. Те, которые идут поперек этого движения, ну, они работают на руку существующей власти.
Наглядно объяснил, почему нельзя объединяться с националистами.
Вот это, понятно.
Да я и не настаиваю.
Понятно, линия на то, что
я и не настаиваю на объединение с Яблоком. Никоим
Жень, образом. А вот я еще по-другому немного хочу повернуть эту тему. А вам не кажется, что, ну хорошо, не нужно было, естественно, все это превращать ни в какую кровавую баню и так далее, но не произошло ли противоположное, такое огламуривание протеста со всеми этими какими-то, значит, воздушными шариками, прогулками, гуляниями и так далее. Не совершили здесь уже ошибку организаторы всего этого протестного болотного движения?
Знаете, мне кажется, наоборот, то, что вы называете огламуриванием, а я это называю радостью, потому что я помню, что не только воздушные шарики были, я помню, как народ креативил, какие потрясающие были плакаты, в каких костюмах люди приходили.
Но вот не ушел ли весь парт в этот свисток, в костюмы и в плакаты?
Но я бы, во-первых, не назвала бы вот так вот свисток.
Ленчина.
Понимаете, что начало тогда меняться? Начало меняться сознание людей. Ведь долгие-долгие десятилетия после сталинских репрессий, после всего вот этого тоталитарного ужаса, люди вообще боялись... Нет власти сказать. У них нету такого опыта, понимаете? У нас нету гражданского общества, которое умеет нормально разговаривать с властью. И это был первый робкий шаг попробовать себя в этом новом качестве. Что-то высказать власти.
Ну как, ну был все-таки 91-й власть? Год, ну, да. И 93-й какой тяжелый был год. Нет, как-то...
Я имею в виду вот в течение этих 20 лет, потому что, к сожалению, те, кто это делал в 90-е, они как бы... они куда-то все делись, понимаете?
Значит, я уже не очень пришла на болотную статую.
На моей памяти,
огромное,
да, на моей
число их было там.
Да, на моей памяти это был первый такой вот, первая попытка, ну хорошо, может быть, это была вторая попытка после 90-х, соглашусь, потому что я просто не очень помню события 90-х. На моей сознательной жизни это была первая такая очень сознательная и очень активная попытка людей хотя бы выйти. Вот этот шарик помогал человеку, да, держась за него или держась, помните, был такой момент, когда люди игрушки выносили белого цвета, да, для того, чтобы показать, что они за честные выборы. Вот им так было проще. Вот они через эту игрушку ощущали себя более безопасно. Ведь выходили люди какие? Совершенно неопытные, для которых это был первый в жизни все, раз.
Женечка, мы должны сейчас, извините, что я вас прерываю, мы должны заканчивать. Нет, мне нужно одну реплику обязательно дать Льву Александровичу, потому что завтра день прав человека, и Лев Александрович хотел организовать такую акцию, как бы, так сказать, аналогичного содержания.
Я должен сказать, что
ничего
власть,
не получается?
Вот правильно, что власть, как говорится, она сейчас проявляет сверх жесткость, угу, сверхосторожность. И сама себе, как говорится, вот когда говорят, что нельзя закручивать крышку парового котла, не только они закручивают, но они еще керосинчику это подбрасывают в этот огонь.
Все, и пару все равно. Исчезаем, да, исчезаем из эфира. Да. И поэтому благодарю вас всех. И напоминаю нашим зрителям, что в прямом эфире «Радио Свобода» и в эфире телеканала «Настоящее время» вы смотрели программу «Грани времени», в которой участвовали Лев Пономарев, Сергей Митрохин, Владимир Тор, Евгения Чирикова и Оксана Дмитриева. Вел передачу Леонид Велихов. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.